Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа, мир вам. Я предлагаю, чтобы мы стоя выслушали место Священное Писание, которое записано, книга Исход, 33 и 34 главы выборочно. Мы будем читать 33 глава с 18 стиха. «Моисей сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу перед тобою славу мою, и провозглашу имя Иеговы перед тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселины скалы и покрою тебя рукой моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». 34 глава, 6 стих. «И прошел Господь перед лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и много милостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу и сказал, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка среди нас». Аминь. Садитесь, дорогие друзья. Вы знаете, я сегодня хотел бы немножко, чтобы мы подумали о том, как возможно в жизни верующего человека постоянно испытывать оживление духа, обновление, как мы иногда говорим, как иметь вот эту близость Бога. Я хотел, знаете, вот обратить наше внимание, здесь, когда мы читаем 33 главу, то мы понимаем, что это уже второй раз Господь говорит с Моисеем на горе. До этого раз мы видим не однажды, что Бог уже с ним разговаривал, но здесь мы видим, что он один раз провел на горе с Богом 40 дней, 40 ночей, вот сейчас он второй раз поднимается и находится вместе с Господом. И вы знаете, очень удивительно тот факт, что какая-то ненасытимость, неутолимость, жажда еще ближе стать с Богом. И он говорит, Господи, ты уже столько много, да, вот все вот как-то со мной, но можно ли мне еще что-то, еще больше? Можно мне увидеть тебя? Вот лицом к лицу, можно увидеть славу твою? Господь говорит, Моисей, это невозможно, говорит, ты умрешь. Ну, знаете, Бог очень оценил вот эту жажду, которая у него была. Он говорит, я тебя поставлю в скале, говорит, пройду, ты, говорит, увидишь. Знаете, как маленькое отклонение. Моисею было уже в это время порядка 80 лет. Знаете, Александр Кириллович, как маленькое пожелание, вот, чтобы у вас была вот эта неутолимая жажда такой близости с Богом. Вам еще не 80. Господь даст вам такую милость. Павел говорит, я все почитаю за сор, чтобы познать его и силу воскресения его. Знаете, я хотел бы обратить наше внимание на то, что когда мы вот видим вот этот отрывок, то это практически единственное место в Библии, где Господь взял и провозгласил сущность свою, когда он взял, провозгласил имя свое, взял, открыл свое сердце, как будто вот так распахнул перед человеком и показал, и говорит, вот кто я, вот это имя мое, вот это мое сердце, мои желания, это, говорит, мой характер. Я, говорит, очень человеколюбивый, я, говорит, очень милостивый, много милостивый, я истинный, я, говорит, желаю прощать. Он взял, показал, вы знаете, вот это. И посмотрите, что происходит дальше, когда мы читаем эту главу 34, то мы находим,
Удивительное событие, что когда Моисей сходил с горы Синая, и две скрижали откровения были в руках у него, то при сошествии с горы Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисей, и Аарон, и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему». И мы читаем 33 стих, «Когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало». Знаете, стоит удивительный вопрос, зачем он это сделал? Зачем он взял, покрыл свое лицо? И когда мы с вами приходим уже в Новый Завет, то апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 3 главе показывает нам, в 13 стихе он говорит, «Моисей полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не видели конец вот этой уходящей славы». Мы иногда думаем, что он покрывал лицо, потому что лицо сияло. А вы знаете, Писание объясняет и говорит, нет. Он, говорит, покрывал лицо свое, потому что проходило короткое время, и вот этот свет уходил. И он даже не хотел, чтобы люди видели, как уходит вот этот свет. Он сам этого так хотел, чтобы оно было. И он, знаете, что делал? Удивительно, мы читаем дальше. «Когда входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисея. И Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним». Другими словами, если так коротко, знаете, обобщить, когда Моисей входил и разговаривал с Богом, лицо его опять начинало сиять. И потом он, когда выходил оттуда и говорил с израильским народом, и опять полагал покрывало, чтобы не видели, как оно блекнет. Кончал говорить, потом опять у него было время общения с Богом. И я, вы знаете, сегодня хотел бы обратить наше вот внимание, да, вот, знаете, как иметь это в нашей жизни? Мы вот как верующие люди, мы, я думаю, каждый испытывает внутри вот такое пробужденное желание вот какой-то особой близости с Господом. И для нас невольно вот такие отрывки из Писания производят определенное желание, чтобы и нам что-то иметь в своей жизни. И вот как бы, знаете, стоит вопрос, а как производится вот это оживление нашего духа? Как происходит какое-то такое определенное обновление нашего сердца, вот эта близость, как мы получаем вот эту силу? Да, мы читаем с вами Слово Божие, мы молимся, мы жертвуем, мы участвуем в служении, но у нас есть вот это определенное такое желание. И как иметь вот такое близкое общение с Богом? Я, знаете, друзья, хотел сегодня, чтобы мы посмотрели на некоторые места Священного Писания, которые нам как бы дают возможность понять, а как бы узнать, вот как же на самом деле это происходит. И потом мы вернемся к Моисею и увидим нечто. Но я хотел прочитать, вот посмотрите, первое место Исаия, 57 глава, и мы читаем 15 стих. Так говорит: «Высокий, превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных, чтобы оживлять сердце сокрушенных». Посмотрите, мы с вами читаем книгу Псалмов, 50-й Псалом, и мы, знаете, находим очень удивительное в этом псалме, нам говорится первый стих о том, что это написал Давид, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии, и мы читаем 18 стих, «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, я царь, сколько хочешь, Господи, я бы дал, всесожжению ты не благоволишь, жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже, ты не отвергнешь смиренного и сокрушенного сердца». Посмотрите, здесь же, когда мы читаем книгу пророка Исаия, немножко позже, в 66 главе, мы читаем удивительные слова во втором стихе. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Или обратите внимание, друзья, когда мы приходим уже в Новый Завет, и мы читаем Нагорную проповедь Иисуса Христа, когда Господь, знаете, как бы взял и приоткрыл что-то для своего народа. Они имели уже закон, они столько много знали, но, знаете, Господь взял и показал им как бы новые правила, новый закон Царства Небесного. И Он говорит, посмотрите, с чего Он начинает, 5 глава Матфея, мы читаем, что Он говорит лишь только со Своими учениками. Когда Он сел, написано, приступили к Ним и ученики Его, и мы читаем 3 стих, Он говорит, блаженны нищие духом. Посмотрите, 4 стих, Он говорит, блаженны плачущие. Плачущие о чем? О грехах своих, о своем состоянии. Вы знаете, друзья, мы часто в своей жизни, когда читаем эти слова, мы, может быть, не придаем даже значения тому, что говорит Господь. Я вот, чтобы нам было немножко понятно, приведу такой вот пример из Библии. Знаете, вот это слово «нищий» нам Господь как-то приоткрывает. Я не думаю, что мы, живя в наше время, в современное, даже можем себе иметь правильное понимание, что значит «нищий». Помните, в 16 главе Луки Господь говорит им определенную такую вот иллюстрацию, проводит, и Он говорит, что жил, говорит, один человек, и он пиршествовал блистательно, да? И говорит, возле его ворот находился человек по имени Лазарь, и он называет его нищий. И нам Писание говорит, что он лежал, он не мог ходить, он не мог, может быть, что-то другое делать, он лежал. Писание говорит, в струпьях, это значит, у него, он был весь покрытый ранами. И знаете, вот эта корка от ран, она покрывала все его тело. И нам Писание говорит, что он не имел возможности или не имел никаких средств тому, чтобы даже что-то купить себе, покушать. И он просто вот, знаете, когда бросали крошки собакам, видимо, там было немало собак вокруг, и он просто протягивался, и вот этими крошками пытался хоть немножко как-то, знаете, утолить свой голод. И вот мы, живя здесь, как бы привыкли, чтобы каждый день, знаете, ополоснуться, принять шаур, еще что-то, да. Писание говорит, у него не было такой возможности. Ну что у него было? Приходили псы, собаки, и они протирали его своим языком, облизывали его. Это был его шаур. Я не думаю, мы подобное видим где-то. Но нам Писание не зря рисует эту картину нищего человека. И нам Писание говорит, счастлив тот человек, который испытывает вот такую глубокую нищету своего духа. Это трудно представить себе, друзья. Как это может быть? И он называет этого человека блаженным. Это высочайшее счастье, которое только может достигнуть человек, когда он в своей жизни реально видит себя в таком положении, когда он видит себя полным банкротом, когда он просто нуждается хотя бы в каких-то крошках, когда он плачет, когда он сокрушается, когда он находится в состоянии полного разбитости какой-то. И вы знаете, что очень удивительно, Господь говорит, что именно такие сердца Бог оживляет. Он вселяет жизнь в дух такого человека. И там происходит то, что, помните, мы читаем в 7 главе Иоанна, когда Господь говорит, что из чрева у этого человека начинает течь реки воды живой. Вдруг из него начинает исходить жизнь, которая способна оживлять окружающих людей. Какие сердца Бог оживляет? В какие сердца Он вселяет эту жизнь? И нам Писание говорит, разбитые, сокрушенные, смиренные, нищие духом, плачущие. Мы, как христиане, я думаю, дорогие друзья, знаете, наверное, не до конца осознаем вот именно вот эту часть. Мы часто с вами думаем об обновлении или об оживлении как о каком-то очень радостном каком-то таком событии, которое, знаете, ну, производит определенное движение наших чувств, очень много какого-то энтузиазма, радости или еще что-то. Но Писание, Слово Божие нам говорит, что Господь оживляет сокрушенных, Господь оживляет плачущих, Господь оживляет тех, которые разбиты. В реальности мы хотим вот этой близости с Богом, мы хотим испытать в своей жизни, знаете, вот такое особое движение. Мы хотим, может быть, иногда в своей жизни прочувствовать, может быть, то, что когда-то прочувствовал Моисей, когда находился там, на этой горе, но мы хотим безболезненного оживления и обновления. Но такого не бывает. Этому должно предшествовать вот это сокрушение, вот эта нищета духа. Не может быть обновления и оживления без плача. Не может быть без разбитого сердца, без сокрушения. Знаете, очень удивительно, в Новом Завете мы с вами читаем, Иаков нам говорит то же самое, когда мы с вами приходим в 4 главу, и посмотрите, что он говорит с 8 стиха. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам, произойдет вот эта близость». Но он говорит, каким образом? «Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Посмотрите дальше. «Сокрушайтесь, плачьте». «Рыдайте, смех ваш да обратится в плач, радость, печаль, смиритесь перед Господом, и вознесет вас, и испытаете, оставьте то, что в вашей жизни так вам приносит какое-то вот такое, знаете, расслабление, какое-то удовлетворение». Он говорит, должно произойти что-то другое, если вы на самом деле желаете в своей жизни испытать вот эту близость. Знаете, друзья, когда мы с вами читаем Слово Божие, то нам Писание говорит, что близок Господь к сокрушенным сердцам. Мы читаем 33-й Псалом в 19 стихе. Что значит сокрушиться? Я хотел бы, знаете, обратить наше внимание, друзья, на то, что часто мы, когда проходим через какие-то трудности, испытания, болезни, определенные переживания, мы думаем иногда, что это и есть определенное сокрушение, которое Господь вот допустил в нашей жизни или еще что-то. Но я скажу, друзья, совершенно не обязательно. Может быть и так. Но это не обязательно. Сколько много мы встречаем людей, которые находятся в каком-то тяжелом состоянии, в каком-то униженном состоянии, там, где испытывают боль какую-то, и вместо этого мы видим ропот, вместо этого мы видим определенное возмущение какое-то, обиду, огорчение, даже злость какая-то выходит из людей или еще что-то. И я вам так хочу сказать, друзья, там и близко вопрос не стоит о сокрушении. Сокрушение – это нечто другое. Это добровольное решение человека смириться перед Богом. Это выбор, который делает человек о своем состоянии тогда, когда он действительно, знаете, как бы прилагает определенные, знаете, усилия воли своей, принимает определенное решение для того, чтобы пойти таким именно путем. А, знаете, мы с вами читаем в Псалмах, 72-й Псалом, Асаф, он говорит об этом сам, он говорит, так не напрасно ли я подвергал сам себя ударам каждый день? То есть сам себя подставлял под то, чтобы сокрушиться. Для него это был его личный выбор, это не то, что над ним просто происходило, а он решил идти именно таким путем. И это не то, что произошло однажды, а это, знаете, это не какой-то кризис, который случился в жизни человека, а это образ жизни, когда человек действительно, знаете, выбирает, чтобы свое сердце держать в таком положении. Это согласиться с тем, чтобы видеть себя так, как видит меня Бог. Кто я есть на самом деле в глазах Бога? Это принять обличение. Это признать вину свою. Это процесс, который будет происходить постоянно в нашей жизни, потому что по мере нашего освящения, приближения, обновления, оживления, когда мы ближе делаемся к Богу, тем больше открывается в нас что-то. Очень удивительно, друзья. Я хотел бы обратить вот наше внимание на то, что в Библии, в Слове Божьем, нам приводится очень много иллюстраций людей, которые находились в сокрушении сердцем. И очень удивительно, что почти все эти иллюстрации, они идут параллельно с людьми, которые не сокрушали своего сердца. Я хотел вот просто несколько привести таких моментов. Посмотрите, мы читаем. Первое, знаете, хотел поговорить о Давиде. Я думаю, вы помните, что это, знаете, царь, который сидел на престоле, который был помазанник Божий, но который в своей жизни допустил грех, и притом очень тяжкий грех. Он совершил прелюбодеяние, обман, убийство. Идет время, он молчит, укрывательство идет и так дальше. Но мы с вами видим, что этот человек назван и говорится, что это муж по сердцу Божию. И у нас невольно стоит вопрос, как такое может быть? И посмотрите, параллельно перед ним был тоже человек, тоже царь, тоже сидел на престоле, тоже был помазанник Божий. И что очень удивительно, что этот человек тоже сделал грех, но даже по нашему пониманию близко не идет с тем, что сделал Давид. Ведь он только частично послушался Бога. Лишь только малое в наших глазах кажется непослушание. И в результате мы что видим? Что он потерял царство, потерял семью, потерял душу. Вы знаете, друзья, очень также удивительно смотреть на то, что оба эти человека были обличены. И оба этих человека произнесли одну и ту же фразу. «Я согрешил». Но один человек сокрушился, а другой никогда не сокрушился. Давид сокрушился, и знаете, что удивительно, когда смотришь на это, то невольно видишь, что Бог более озабочен не даже видом или тяжестью греха, а Он более озабочен о состоянии сердца, о раскаянии и о сокрушении. Может быть, кто-то сидит и говорит, что вот я где-то скрываю, может быть, сделал что-то страшное, совершил убийство, аборт, воровство, еще что-то, да? Но вы знаете, друзья, не об этом заботится Бог, какой грех и какая тяжесть, а Он смотрит на состояние сердца. Посмотрите, мы с вами приходим в Евангелие от Луки, 18 главе, и нам дается удивительный пример. Господь сам приводит эту притчу и говорит, что в храм вошли два человека помолиться, фарисей и мытарь. И смотрите, нам говорится, что фарисей стал молиться. И знаете, что важно подметить, когда мы читаем даже английский перевод, то там написано «стал молиться себе, не Богу». И он говорит, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как эти люди». И он сравнивает себя с другими людьми. Не находим ли мы себя в таком где-то положении, когда мы смотрим на других и говорим, «Но у меня же не так, я же где-то получше или еще что-то». И он сравнивает себя, он молится, и мы видим, что это действительно проявление гордости, когда он в таком состоянии. И здесь же мы видим следующего человека, который мытарь стоит вдали и не смел даже поднять глаз на небо, но он ударяет себя в грудь и говорит, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И опять-таки очень удивительно, когда мы смотрим в английском переводе, что написано «Мытарь пошел оправданный домой». А не тот. Мытарь пошел оправданный. Почему? Потому что мы видим это сокрушение. Но что удивительно в этой истории, друзья, обратите внимание, Господь проводит эту притчу, эту иллюстрацию, и Он приводит только две категории людей. Третьей нету. Я или фарисей, или мытарь. Третьего нету. Я же ж не фарисей, не так ли? Но ведь я же и не мытарь. А третьего, оказывается, нет. Вся суть заключается в том, что или ты в сокрушении сердца, или ты вне сокрушения сердца? Ты видишь себя? Или ты не видишь себя? Третьего нету. Посмотрите, в этой же книге Луки мы читаем в 7 главе удивительный пример, когда Господь пришел позвал его один фарисей по имени Симон. Когда он зашел в его дом, и написано, вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме, принесла алавастру и сосуд с миром, и, став позади у ног его, плача, начала обливать ноги его слезами, отирать волосами головы своей, целовала ноги его, мазала миром. А видите, фарисей увидел и говорит, если бы, говорит, он знал, какая женщина прикасается к нему. Если бы он был пророк, он знал. А вы знаете, Господь знал. Господь знал, какая женщина прикасается к нему. И Господь знал, кто был Симон. Он знал и то, и то. И он потом говорит, зная состояние Симона, он говорит, Симон, я, говорит, хочу рассказать тебе притчу. Был, говорит, один человек, который дал взаймы деньги двум людям. Одному дал 500 динариев, другому 50. И тот, и другой не имели возможности, чем заплатить. Нету разницы, какая величина твоего долга. Заплатить нечем. И он говорит, он взял по милости своей, простил обоим. И он говорит, скажи, кто, говорит, полюбит больше господина? И он потом поясняет ему и говорит, посмотри, говорит, ты мне воды не дал? А говорит, она слезами, говорит, моет мои ноги. Ты, говорит, мне полотенце не дал? Она волосами вытирает мои ноги. Ты, говорит, меня не поприветствовал, не поцеловал в щеки или в губы. Она, говорит, ноги мои не перестает целовать. Ты, говорит, маслом не помазал мне голову. Она, говорит, миром помазала ноги мои. Посмотрите, друзья, и знаете, что очень удивительно в этой истории? Когда мы смотрим на эту женщину, такое впечатление, что она никого не видит вокруг. Как так? Ведь вокруг же люди. Для нее все равно. Почему? Нищета духа, сокрушение. Ей так надо что-то другое. Ей так надо оживление. Ей так надо обновление. Ей так надо, чтобы Господь прикоснулся к ее сердцу. И для нее абсолютно ничто не значит, что происходит вокруг. И кто смотрит, посмотрите, в этой же книге Луки мы читаем, знаете, в 15 главе тоже история. И знаете, я хотел бы, прежде чем коснуться самой истории, посмотреть на первых три стиха этой главы. Написано, приближались к Иисусу мытари и грешники, чтобы слушать Его. Приближались же к Нему фарисеи и книжники и роптали, говоря, Он принимает грешников и есть с ними. Две категории людей. Одни приближались, чтобы слушать, другие, чтобы критиковать. И он сказал им, то есть книжникам и фарисеям, следующую притчу. И он говорит три притчи. Первую он говорит о потерянной, вернее, о потерянной овце, потом о потерянной драхме. И потом он говорит об отце, у которого было два сына, о блудном сыне. И знаете, что очень удивительно, когда мы рассматриваем эту историю, то мы видим, что этот меньший сын, который взял у отца часть своего имения, пошел и расточил, и прожил, знаете, очень ужасную по-нашему, как мы смотрим, жизнь, и делал много что в своей жизни, но Писание нам показывает о том, что расточив все, он пришел в состояние огромной нужды, и он сокрушился. Написание говорит, пришел в себя, и он встал, пошел к отцу своему. Знаете, он честно увидел себя. И он говорит, я недостоин. Я недостоин. Я недостоин называться сыном. Я недостоин вернуться домой как сын и так дальше. Он увидел себя. И вот в таком разбитом состоянии он идет. Вы знаете, отец не позволил рот ему открыть. Он его прощает, одевает, устраивает такой, знаете, пир, такая радость. И вот мы видим, когда все это происходит, мы видим другого старшего сына. Это хороший мальчик, очень хороший. Он никогда не бунтовал против отца. Он трудится, ворачивается с поля, он работает, делает для отца очень много. И он слышит музыку, ликование, и он останавливается. И мы с вами видим, что происходит очень удивительно. Он не идет, чтобы посмотреть, что происходит. Он подзывает к себе слугу. И он спрашивает у него и говорит, Что такое? И 27 стих, слуга отвечает ему. Брат твой пришел, отец заколол откормленного теленка. Почему все это произошло? Потому что принял его здоровым. Вы знаете, слуга не говорит истину. Слуга говорит факты. А ему больше другого и не надо. Человек несокрушенный, ему истина не нужна. Он ищет факты, чтобы ухватиться за что-то. Он не хочет идти к источнику того, что происходит, и узнать истину. Вернулся брат, но другим, не таким, как он ушел. Вернулся в жалком состоянии. Годами он не имел уже хорошей пищи. Он пришел попросить прощения, и отец из любви принял. Ему ничего этого не надо, абсолютно. Вы понимаете, есть, я не знаю, как это выразиться, есть, наверное, разница между правдой и истиной, наверное, или как это назвать. Кто-то жаждет правды, а кто-то хочет истины. Человек, который с сокрушенным сердцем, он ищет истины. Как человек не с сокрушенным сердцем, он не ищет этого. И мы с вами видим очень удивительный конец этой истории. Знаете, идет этот пир, и старший сын так и не вошел. И это прообраз, когда Господь говорит, что будет пир, когда будут званы, там собраны, да? И он не вошел на этот пир. И знаете, о ком это Господь говорил? Он это говорит, посмотрите, сказал же им следующую притчу. Кому? Фарисеям. Две категории людей. Третьей абсолютно нету. И что удивительно, друзья, мы видим, что выходит отец и пытается его уговорить, и пытается объяснить ему, оставляет все, идет, тратит время для того, чтобы как-то, знаете, объяснить, привести его в какое-то чувство. Знаете, так иногда подумаешь, как часто это похоже на наши церкви. Тогда, когда, знаете, происходит что-то непонятное, вместо радости, знаете, тратится время просто на какие-то выяснения, на объяснения, на уговоры или еще что-то. А почему? Друзья, давайте так посмотрим. Нету сокрушения, нету смирения, нету сломленности духа, оно отсутствует. Я хотел бы, чтобы, знаете, вот мы посмотрев на то, что нам говорит Писание сегодня, вот эти вот парные такие примеры, хотел, чтобы мы задали, может быть, такой вопрос. А где я вижу себя? Где я вижу себя? Или я Саул, фарисей, Симон, старший брат, это женщина? Или, может быть, я Давид, я извиняюсь, или, может быть, не женщина, а, может быть, наоборот, да? Может быть, я вижу себя с другой стороны, Давид, мытарь, женщина, меньший брат. Вы знаете, друзья, заметьте о том, что только две категории, третьей нету. Если мы посмотрим, знаете, на свое состояние, то, естественно, нам очень и очень не хочется видеть себя среди вот фарисеев, среди Саула или старшим братом, но нам не хочется видеть себя этой грешницей, не хочется видеть себя Давидом согрешившим, знаете, или блудным сыном. Мы как-то не хотим. Я, знаете, хотел бы, чтобы каждый сегодня задал себе такой вопрос. Кто я? Ведь третьего нету. И я скажу, друзья, лично за себя. Очень неприятно увидеть себя Давидом, грешницей, младшим сыном. Очень неприятно. Но это так необходимо. По-другому страшно. По-другому происходит ужасное. Вы знаете, разница лишь заключается только в том, что одни сокрушаются, а другие нет. И это то, что должно происходить в нашей жизни постоянно. Господь в притчах, мы читаем в 6 главе, Он говорит, что ненавидит Господь, или что мерзость перед Ним. И первое, что Он говорит, это глаза гордые, те, которые не сокрушаются. Знаете, годы нашего членства на наших собраниях, служения, которое мы имеем в нашей жизни, может быть, скрытные, такое неозвученное желание признания какого-то почета, какие-то несбывшиеся ожидания в нашей жизни, они часто делают нас современными фарисеями, которые не в состоянии плакать, не в состоянии сокрушаться. Знаете, можно было бы сегодня много говорить о особенностях, о чертах, которые присущи людям, которые не сокрушаются, которые проявляют самоправедность, у которых много осуждения, которые что-то хотят доказать, хотят быть первыми, которые очень обидчивые, непростительные или еще что-то. Но вы знаете, друзья, я хотел бы сказать, как важно сегодня нам, даже если так можно выразиться, захотеть быть в сокрушенном состоянии. Почему? Потому что там счастье. Заканчивая, я хотел рассказать вам, удивительный пример. Мне как-то пришлось быть уже давно на одном богослужении, и в гостях был один проповедник, и он встал на кафедру и имел в своем стакане, в своих руках такой длинный стакан, и такую палочку железную. И он прицепил сюда микрофон и стал прохаживаться по сцене. И ударяя по этому стаканчику, он, говорил о нашей жизни. И рассказывал, как мы живем, и что у нас семьи, и как мы детей воспитываем, и на работу ходим, и жертвуем, и трудимся, и в оркестре, и в хору, и еще что-то совершаем в работе. И, он так ходил, и долго, минут 5, и уже все так в собрании сидели, и как-то немножко так недоуменно, что это за проповедь такая. И потом в один определенный момент он как-то ударил по этому стакану чуть сильнее, и он разбился. Все как-то так вздрогнули немножко. Он сделал паузу, и потом по оставшемуся части стакана стал ударять немножко в этот стакан, и он, звучал совсем по-другому. Не дзынь-дзынь, а так бум-бум. И он сказал, это, говорит, сосуд сокрушенный. Он никому не пригодный. Но только теперь Господь может использовать его для славы своей. Только теперь Господь может оживить его. Хотим ли мы в своей жизни близости? Хотим ли мы этого оживления? Иов долго, говорил со своими друзьями, и он оправдывался, но когда явился Господь, он говорит, отрекаюсь, раскаиваюсь. Павел в начале своей жизни говорит о том, что он наименьший из братьев, но свое последнее письмо, послание Тимофея, он пишет, и он говорит, я первый из грешников. Христос в Евангелии от Матфея говорит в 21 главе, сравнивая себя с камнем, и он говорит, я есть камень, кто упадет на камень сей, разобьется. Необходимо разбиться, иначе этот камень раздавит. Знаете, Моисей имел такое близкое общение с Богом. Это стало возможно в его жизни. Знаете почему? Нам Писание говорит, что это был самый кроткий из всех людей, живущих на земле. Это был смиренный, сокрушенный сосуд. И стала возможным такая близость с Богом. Друзья, я бы так хотел сегодня, чтобы в каждом из нас загорелось это неутолимое, сильное желание оживления сердца, близость с Богом, которая происходит только посредством нашего сокрушения перед Ним. Блаженны нищие духом. Дух сокрушенный, он оживляет. Пускай Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.